Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и богослов, писатель, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный Сурожской епархии в Шотландии и Северной Ирландии. Здравствуйте, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С праздниками вас, наступившими, наступающими преображения Господне и Медовый Спас, праздник, который был вчера.
Да, сегодня 15 августа. Август – это месяц, который связан с большим церковным праздником. К нему по-особенному готовится и церковь, и народ его ожидает. Обычно он известен как яблочный спас, так широко известен. Кто-то даже яблоки не ест, ожидает этого дня. Итак, о преображении Господнем мы сегодня поговорим, о том, что раскрывает нам этот праздник, и, возможно, узнаем то, чего мы даже и не знали. Отец Георгий, вот мы с историей, может быть, начнем, что Евангелие рассказывает нам?
Евангельская история достаточно хорошо известна всем, что Христос взял трех из учеников своих, Петра, Иоанна и Иакова, зашел на гору, какую именно не сказано, но вот по преданию это гора либо Фавор, либо Ермон.
Да, Фаворский свет даже говорят.
Ну, Фаворский свет, так говорят, называют его, да, но это не евангельское название. Ну и в некоторых песнопениях праздника звучит на Фаворе и Ермоне, то есть вот так она и неопределенности осталась. Ну, взошел с ними, и ученики апостолы как бы погрузились в такой сон или видение такое у них было, что Христос преобразился перед ними, и с ним беседовали пророки Моисей и Илия. Вот. И Петру было так хорошо, что он сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи, то есть такие палатки, убежище для тебя, Моисея и Ильи, ну и останемся здесь навсегда». Вот эта особенность, которую, в общем, иногда обращают внимание, иногда нет, что вот Петру было действительно по-человечески хорошо, как никогда, вероятно, не было в жизни по-человечески, а вот было хорошо именно в лицезрении или в созерцании этого света, которое излучало лицо Христа подобно солнцу, а одежды его были белыми, как снег.
Отец Георгий, они вот не только увидели, вероятно, но вот ощутили, да?
Ощутили. Именно внутренне какое-то произошло,
другой мир.
Да, я бы сказал, это вот преображение Христа, а у учеников такое сопреображение, да, как мы говорим, апостол Павел говорит это, что вот есть воскресение Христово, есть совоскресение со Христом. Вот здесь было такое сопреображение. То есть, иначе бы они этого не почувствовали. Вот. И вы сказали, яблочный спас. Действительно, в этот день уже созревают плоды. Ну, там, допустим, на Востоке там другие плоды, виноград, смоквы, там в России яблоки. Но важно, что вот именно собирается урожай, и плоды – это результаты некоторого, определенного труда человеческого и, Божьего закона или такого природы, которую Бог сотворил, которая вот произрастает, производит, вернее, плоды. То есть это как бы результат сотворчества, как подобно тому, как сопреображение, видение Христа в свете нетварном или называемом фаворским светом. Учение об этом свете замечательно развил святитель Григорий Палама, как учение о Боге непознаваемом по природе, по существу, и познаваемом в энергиях, в действованиях своих. И вот, собственно, суть учения в развлечении природы энергии божественных. Вот это такая особенность это квинтэссенция православной догматики.
Отец Георгий, вот интересно, звучит нетварный свет. Как мы это можем понимать? Считаем, знаем, что все сотворено Богом, Творцом. А нетварный свет – это вот что-то изначальное?
Знаете, сегодня перед программой я так сосредоточился, молитвенно глубоко размышлял на эту тему, и вдруг вот меня как-то так осенило. Я не думаю, что я в этом не уникально, ничего особенного, никакого открытия не делаю, но все-таки хотел бы предложить вам такое объяснение этого смысла нетварного святого. Вот тварное имеет свое начало, происхождение, откуда-то происходит. Ну, посмотрите, допустим, мы уходим утром, светло. Почему светло? Потому что солнце светит. Солнце взошло, оно светит, освещает нашу Землю. Да, Солнце – источник света для нас, землян, людей, живущих на Земле, ну и на других там планетах Солнечной системы. Само Солнце тоже имеет, оно это светящийся колоссального размера шар, в котором происходят вот ядерные процессы, ядерные реакции, и выделяется колоссальное количество энергии от того, что элементы трансформируются, переходят из одного состояния в другое, выделяя огромное количество энергии, и это происходит миллиарды лет. Вот тоже есть причина, да? То есть Солнце – это тварный объект, да? Ну, и поэтому говорим, что лицо Христа – это все-таки не солнце, а вот подобно солнцу просияло. То есть для нас, созерцающих солнце, солнце – источник тепла и света, да? И подобно этому лицо Христа – источник тепла и света. Так вот, что значит нетварное? Тварное – это то, что имеет причину, происхождение, источник, а нетварный – это то, что, или вернее сказать, кто является источником и для себя самого никакого источника и причины не имеет, потому как не нуждается в нем. Кто это? Ну и понимаем, Бог. Бог есть причина всех причин, начало всех начал, и не является, для него нет никакого иного источника. Иначе бы мы запутались, говорили бы, вот это божество, а то у божества свое божество, у того свое, и так далее. Можно было бы запутаться и никогда, в конце концов, не поверить в Бога. Ну так и говорят о языческих верованиях, что, в общем, так, придавая каким-то тварным сущностям, тварным предметам или явлениям божественных характер, вот, языческое верование не созерцает, не встречает Бога, потому что Бог – это начало всех начал, источник всего. Итак, нетварный свет не имеет источника, он сам есть источник света. И в этом смысле это не есть солнце, которое все-таки там вот по физическим процессам, какой-то есть внутренний источник, там какие-то реакции происходят, а вот лицо Христа – это есть источник всего, всякого света. И тут мы говорим о вере в Христа, мы говорим, что она просвещает. Вот в этом смысле, именно личным образом, личном плане, созерцая Христа, апостолы видели его, как солнце сияющим лицо, и от этого света горели сами. Помним разговор преподобного Серафима Саровского с Мотовиловым, когда вот они говорили о Духе Святом, и вдруг собеседник преподобного говорит: «Батюшка, вы светитесь». «И вы светитесь», — говорит он, — «тем же». То есть они взаимно подобны, познаются подобным. То есть этим источником. Итак, нетварный свет — это Бог в действии, божественная энергия. Это есть Бог. Это учение, православное учение святителя Григория Паламы, разделенное всей церковью, что Бог в действии, такой же Бог, как Бог, никакое иное, а вот тот самый Бог, который не имеет никакого начала, никакого источника своего. Итак, нетварный свет – это божество. Поэтому мы так и называем его нетварным.
То есть ученик Кам вот посчастливилось при жизни, они почувствовали, увидели Царство Божие.
Да, потому что...
Но мы верим, что будет намного более совершенная жизнь.
Ну, Царство Божие – это присутствие Бога.
У нас, у праведников.
Ну, да. Жизнь совершенная, да, конечно, она... Совершенство заключается в том, что нет предела для совершенства. Простите за тавтологию. То есть жизнь вечная, о которой мы говорим, это вечное движение, вечная радость непрекращающаяся, вечная благодарность Богу, Творцу, и одновременно созерцание Бога на сопребывание с Богом, подобно тому, как мы сопребываем с Христом, Его Церковью, святыми, Божьей Матерью и так далее, это ведь и есть Божие Царство. Это не есть какое-то одиночное, так сказать, одиночная монада или такое удаленное какое-то пребывание человека. Такого не бывает. И вообще личность человеческая есть обязательно общение. Личность открывается в общении. И Бог открывается только лишь в общении. Иначе мы Бога не познаем.
Отец Георгий, есть телефонный звонок. Давайте мы сейчас дадим все-таки слово позвонившему.
Конечно.
Вначале. Говорите, вы с нами.
Здравствуйте, это Дмитрий, да, вот интересный разговор, да, но все-таки вот я бы хотел тоже присоединиться, но мне кажется, квинтэссенция православной веры — это 7 Вселенских соборов, а вот все-таки, ну вот для меня Григорий Палама вот в некоторых вопросах, он все-таки является спорным, и в частности, что вот смотрите, ну и понятно, что свет, он не тварный, да, по-ворски, но потом он говорит, что личность божества непознаваема, как только посредством этих энергий божественных. Получается, что тогда и во Христе человеческая природа не восприняла непосредственно его личность, Сына Божия, а только посредством энергии. Тогда вообще получится, что энергия во человечестве, а не Сын Божий. Мне кажется, что познается и личность непосредственно, и энергия с энергией сотворчествует. И я лично вот так понимаю, с кем все лет собор.
Ну, спасибо, Дмитрий, да, вы такую весьма-весьма непростую тему подняли, которую, в общем, на мой взгляд, блестяще раскрыл, ну, недавний богослов Владимир Николаевич Лоский в своем труде вот, о мистическое богословие Восточной Церкви, так называется, труд. Но вот сочетание или вот эти категории, понимаете, ведь мы все равно утрируем, вернее, не утрируем, а специальный термин вводим. Природа, энергия, личность. Вот как это между собой соотносится. Вы так глубоко достаточно и серьезно смотрите на эту тему. Я приветствую это и с удовольствием выслушал вашу позицию, ваше мнение. Но тут у Паламы нет никакого расхождения. Личность познается личным образом, в личном общении, в диалоге, во встрече. И именно так Бог открывает себя. Божественная энергия – это Бог, Дух Святой, Бог, Сын Божий, Бог Отец в совместном действии, потому что у них нет между собой никакого различия в их действованиях. Они согласны. Воля Божия, есть воля Отца, Сына, исполняется в Духе Святом. Так? Но вот сама воля и энергии, имена божественные, мы знаем их: благо, любовь, радость, это, я не знаю, благодарение, красота и так далее. Их можно, их много имен божественных. Это суть энергии, которыми Бог открывает себя человеку. В каком, как, каким образом, в каком состоянии, где? Это, в общем, довольно личный вопрос. Но и вот, в конце концов, мы приходим к тому, чтобы личность человеческая раскрылась в присутствии личности божественной Иисуса Христа, Спасителя и Господа нашего.
Отец Георгий, мне вот кажется, еще интересна последовательность, которую показывает Евангелие. В начале, ну вот если мы перечитаем, Господь обратился к ученикам с вопросом, за кого они его почитают. И Петр сказал, что он сын Бога.
Ну, вот это как раз было после преображения сразу, исповедание Кесарии Филипповой, это ну, тот эпизод, который после преображения, когда Христос открывает божество для свое, и ученики, чтобы уверовали, чтобы они шли с ним до конца, и вот это исповедание от лица всех учеников, Петр исповедует: ты Христос, Сын Бога Живаго, и он получает в ответ, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, который на небесах. То есть вот это как раз откровение, вот как раз то самое действие нетварных энергии божественной, о которой мы говорим уже впоследствии. Ну, понимаете, это был как бы изначальный эпизод евангельский, или там текст какие-то, и там нет специальной технической терминологии. Все-таки терминология природа, сущность, энергия, ипостась, личность и так далее, вот которыми мы оперируем ныне, это все-таки позднее уже введение, и благодаря пришло в богословии из греческой философии, собственно говоря, получило новое именование, потому что хипостасис по-гречески было то же самое, что усия, то есть природа, сущность. Но вот там в IV веке великие каппадокийцы, вот они, так сказать, придали этому глубочайший смысл, такой, что усия, непознаваемая сущность, познается лично, ипостасно, природно, которая выявляет, собственно, природу божества, таким, какого она есть. И, ну, как вы, Дмитрий, заметили, энергийно делает человека, ну, дает возможность человеку познать Бога. Христос, Божественный Сын, Божий Сын, простите, и Духом Божьим открывает свое божество людям, тоже энергийно, безусловно, как мы говорим. Но личность, вот этот вопрос, я еще раз подчеркиваю, сложный богословский вопрос, давайте оставим его для более внимательного рассмотрения, но личность не энергия, нельзя так сказать, что энергия ипостазирует природу божественную в природе человеческой Христа. Это крайне сложная тема, которую я бы не предпочел все-таки не загружать внимание наших читателей, чтобы не было какого-то сомнения. Ну, а отдельно можно будет потом обсудить с вами, Дмитрий, или с кем-то из наших слушателей.
Ну, встречи, возможно, вы будете проводить, отец Георгий.
Да, конечно.
В Москве, в Петербурге.
Будут встречи, ну, а потом есть мои координаты, можно мне написать, я отвечаю всегда на все послания, на все сообщения, можно подробно. Ну, и главное, есть моя книга, которая так называется «Богословие диалога», «Тринитарный взгляд», вот это учение о Троице, именно то сочетание, о чем вы спрашиваете, Дмитрий, о чем, вернее, комментируете, как-то вот ставите вопрос, там это раскрыто, личность, или ипостась, личность ипостась, природа и энергия. Вот такие три определяющих категории православных. Вот как они, так сказать, сочетаются в западной теологии, в богословии западном, и в восточном богословии православной церкви. Вот, ну, там есть, и там о Филиокве сказано. Я считаю, что вы, надеюсь, что вы получите ответ на свой вопрос, если эту книжку приобретете, издательство Московской Патриархии «Богословие диалога протоиерей Георгий Завершинский». И сегодня я тоже принес еще одну книгу. Я ее уже, по-моему, приносил на нашу программу кое-что оттуда.
Мы упоминали о ней.
Да. Ну вот эта книга называется «Пасхальный мотив», а как бы она...
А может быть, вы повыше, чтобы видно было в камеру сейчас?
Ну да. Вот да. «Пасхальный мотив», книга называется. Она из коротких эссе или таких размышлений, созерцаний, может быть, темы, к которым появлялись у меня чаще всего во время божественной литургии, то есть в молитвенном таком созерцательном состоянии, но потом это отредактировано, как следует, и приведено в такой очень легко читаемый текст. И сегодня в связи с праздником Преображения я нашел один рассказ здесь, который так называется «Солнце – лицо Христа». Я вот маленький отрывочек я оттуда зачту, чтобы было понятно, как, в каком стиле вот написана эта книга. Ну, может быть, кто-то заинтересуется, вы сможете приобрести это издательство «Новое небо. Пасхальный мотив». Итак, «Солнце – главное действующее лицо Преображения Господне». Именно лицо, подчеркнем это, а не горящая лампа, не свеча и не колоссальная звезда. Процессы в Солнце происходят постоянно, в течение миллиардов лет, освещая часть Вселенной, в которой таких Солнц может быть неисчислимое количество. Этому нет конца и края, но это материальное и физически ощутимое. А то, что лицо Христа просияло подобно Солнцу, раскрывает нам нечто иное. Человек есть «я», которым он понимает, что живет, и которое открывает ему глаза, чтобы увидеть свет утреннего солнца, например, в августовский день Преображения или Успения Пресвятой Богородицы. Я вижу свет, и меня пронизывает радость, ощущение мира, покоя и тепла, и хочется, чтобы так было всегда. Возникает чувство, подобное той радости, что была у апостолов, увидевших тот свет. Итак, жизнь, Бог – жизнь сама, источник жизни как таковая, как таковой, и есть сама жизнь. И человеку дал этот источник. Вспомним Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 39 стихи, где он говорит: «Я дам воду живую, которая в вас делается источником воды, текущей в жизнь вечную». То есть человеку дана, ну, как при сотворении человека, при человеку дано образ Божий подобий. Человек может быть подобным Богу и жить в подобном, пребывать в подобном блаженстве, как Бог пребывает. Подобным, еще раз говорим. Человек не сотворил сам себя, но по божественной благости он имеет все то, что подобно, делает его подобным Богу. Итак, в человеке есть источник жизни. Вдумаемся, это настолько грандиозно, непостижимо для нас. И вот это открывается в Преображении. Ведь преображенными очами, как говорит апостол, простите, святитель Григорий Палама, апостолы видят Христа. Иначе бы они его не видели, если бы их очи не преобразились подобным образом. Понимаете, есть такое замечательное выражение еще из древности. Подобное познается подобным. Итак, преобразившись, они... их очи преобразились, и они этими очами видели преображенного Христа, его божество. Вот такая особенность. Жизнь в себе, иметь в жизни себе, дал возможность человеку Бог.
Спасибо, отец Георгий. Но я вот хочу вернуться к вопросу своему, но чтобы разобраться еще в практическом. трое учеников только видели преобразившегося Господа. Когда Петр назвал Христа Сыном Бога, ну, все ученики, конечно же, были такого мнения. Вот остальные, которые не были на горе, не видели вот этого света, но они знали Христа по его поступкам, они жили рядом. Конечно же, человек от Бога, он... Но не такой, все его поступки не такие. Мне вот просто подумалось, что вот христианина в первую очередь должны люди отмечать как другого человека. Может быть, даже в первую очередь, конечно, не по проповеди и видят, что он молится, а вот вообще по его поступкам, словам. Вот это как-то обязывает нас.
Очень-очень с вами согласен. Категорически согласен с вами. Конечно, это, не, это по сути дела неизбежно. Если по-настоящему происходит, ну, приходит вера к человеку, вот, ну, можно так сказать, что каким-то образом это знает Бог, это не человек. Эти энергии сообщают. Энергийно Бог открывает себя. Вот незримо, непостижимо, таинственно. И почему мы говорим таинство, что таинство, что источник этого откровения сам Бог. И почему мы можем принять это откровение? Почему мы можем верить, способны верить? Потому что нам вот дано, дана возможность этот источник в жизни, ну, принять как в жизни в самом себе. Всякий человек хочет жить. И мы говорим, да, вот, ну, вот мы проживаем эту жизнь, потом вот будет, иногда говорят, страшный суд, и там вот кто-то пойдет. Ну, вот, Ирина, как вы сказали, если христианин, вот он жил ну, там праведно, хорошо, хорошие дела делал, ну, значит...
Но увидим свет этот.
Ну да, ну нет, он пойдет вот в жизнь вечную, а значит, кто делал дурные дела, тот пойдет, придет на суд. Ну вот там не сказано, что он погибнет, но возможно, это не исключается, что человек может отречься Христа и, ну, в общем, его не принудить, Бог не принуждает никого. Поэтому есть вероятность такая... по конечной возможности отречения окончательного. Хотя, ну, кто-то это не принимает. Из святых отцов, например, такие, когда, как преподобный Исаак Сирин, допускали, ну, и считали возможным, что всякое творение в конечном итоге каком-то, о котором знает только Бог, все равно возвратится к Богу. И, в общем, даже и падшие ангелы, и даже сатана в конечном итоге не сможет противостать божественной любви. Но это, я подчеркиваю, это не наше с вами вмешательство, не наши с вами какие-то размышления. Для нас все-таки это действие, к сожалению, ощутимо. И мы понимаем, что мир не лежит в блаженстве, как мы не пребываем с вами в Царстве Божьем. Поэтому, Ирина, вы правы, конечно. Смысл человека, ну, обращенного, верующего, обращенного к Христу, смысл жизни дальше лишь в том, чтобы ну, постараться узнать, как бы поступить Христос в той или иной ситуации. Как бы он, будучи там, в моем окружении, в мое время, в моих обстоятельствах, вот сделал, сказал, подумал. Вот таким образом можно ну, постепенно, я не говорю, что сразу, это, конечно, требует огромных усилий, может быть, неимоверных, даже я бы сказал...
Но стремиться к этому.
Да, именно. Бог намерение ценит. И вот намереваясь так поступить, мы уже соприкасаемся и, возможно, что и поступаем так, как Бог хочет. Вот. Ну, а дальше уже становится ясно.
Отец Георгий, давайте я прочитаю вопрос от Оксаны. Добрый день. Вопрос. Когда Бог открывается человеку? Когда он желает или когда человек хочет? Ну, когда Бог желает или когда человек хочет?
Ну, здесь должна быть взаимность. Ну, если человек этого не хочет... Ну, знаете, спасибо за ваш вопрос. Но вы знаете, это трудно представить себе, чтобы человек не хотел... Ведь что значит не хочет, чтобы Бог открылся? Ну, Бог есть жизнь. Вот мы об этом говорили. Вот божественная энергия, нетварный свет, это и есть сама жизнь. Ну, мы не можем... Как от жизни отвернуться? Ну, вернее сказать, ну, есть такие... Наверное, очень крайне редкие какие-то примеры, когда человек ну, отрекается от жизни, отрицает жизнь как таковую и хочет из этой жизни уйти. И даже такие, как, допустим, персонаж романа «Бесы» Достоевского, Кириллов такой был теоретик, что вот самоубийство, что вот именно самоубийство человек становится подобным Богу и вообще божеством становится, что это главный и решающий шаг в жизни. И он как бы с человека снимает все его обязательства, а делает его свободным. Что я вот свободен лишить себя жизни. Это, конечно, колоссальная ошибка. И, ну, этот персонаж, ну, там он доводит свою жизнь до трагического конца, но вот это все-таки, скорее всего, отвержение самой жизни, в общем, это не свойственно никому из нас. Поэтому вот я закончу ответ на вопрос, mm-hmm. что Бог желает открыться нам всегда, но и мы хотим, чтобы Бог был с нами, потому что Бог есть жизнь, и мы хотим жить. Но иногда нам кажется, что нас самих достаточно, мы хотим провести время свое так, как мы хотим, но при этом забываем, что в нас-то источник жизни не открылся, тогда как мы будем дальше жить, если вдруг случится что-то неподходящее? Вот прошу прощения, я приведу сразу пример. Сегодня в новостях, вы знаете, да, очень почти трагедия случилась, почти самолет? Случилась. Да. Mm-hmm. Вы представляете, я просто был шокирован. Во-первых, самолет не успел подняться, там вот стая птиц, в оба двигателя забились mm-hmm. птицы. Это вот в Жуковском залетал Airbus 321. Ну, хороший самолет, все в порядке, но вот в двигатель птицы набились. И он не мог набрать высоту, двигатели не тянули, тяги нет. И, ну, что принял? Потрясающий какой-то, фантастический, какой-то, я не знаю, как человек мог такое, так вырулить из этой ситуации. Представляете, пилот убрал шасси, выключил двигатель и сел на кукурузное поле.
Это мастер-пилот.
Я даже тут не мастер, это какое-то что-то непостижимое. Вот такой пример был в Америке, когда на Гудзон посадил, в подобной ситуации пилот посадил самолет с пассажирами, огромным количеством пассажиров, спас всех, посадил на реку, на Гудзон. Но на реку еще куда не шло. Но на кукурузное поле, это вообще фантастика, такого не бывало. Представляете, это и как-то в секунды, доли секунды, наверное, человек должен был решить, пилот, я имею в виду, командир корабля, и остальные пилоты, чтобы убрать шасси, и чтобы сесть так, чтобы не с полными баками самолет сел, понимаете? И все выжили, там ни одной жертвы нет. Ну, пострадали люди, но нет жертв. То есть я это к чему привел этот пример, что вот так жизнь неожиданно может стать на каком-то пороге своего, на пороге так перехода от жизни к смерти. И вот, пожалуйста, то есть кто подозревает, что может случиться с самолетом. Мне сегодня лететь тоже. Я, ну, так, надеюсь, прошу ваших молитв, дорогие слушатели, чтобы и вы все, и, ну, и мне прилететь, чтобы это было без аварии совершилось. Но, тем не менее, все-таки это когда-то случается, да и с нами каждым тоже случится такое, что мы придем к концу этой жизни. И так вот эта жизнь всю посвящаем постепенно, шаг за шагом, год за годом, десятилетие за десятилетием, чтобы в конце концов удостовериться, что жизнь есть. И порог жизни, ну, простите, сейчас, одну секунду.
А тут по вопросу идет рассуждение, отец Георгий, по предыдущему. Давайте, прочитаю.
Да, конечно, давай.
По вопросу, когда Бог открывается человеку, когда он желает или когда человек хочет. Вот Анастасия написала, когда мы начинаем... Ой, нет, я этот вопрос потом прочитаю. Здесь другой ответ. Действует иногда и без желания человека по молитвам других. То есть Бог может призвать человека по молитвам других. Но вот что Оксана тоже возражает. Соглашусь про молитвы за другого. Интересно, если Господь не отвечает, то недостоин или нет полноты времени?
Ну, во-первых, Бог волен отвечать тогда, когда Он хочет. Мы с вами это понимаем.
Ну, это, да.
Вот. И, ну и по молитвам других людей, и... Ну, понимаете, вы говорите, что если мы не хотим, а Бог все равно действует. Но это не совсем так. Мы можем не хотеть, потому что мы не знаем, как. Или, допустим, человек... Мы молимся иногда за человека, который, может быть, ну, не обращал внимания, не думал о Боге, но попал в тяжелые обстоятельства, ему уже может быть, на грани, может, в болезни, в трудностях каких-то, или на какой-то грани жизни и смерти. Ну, может быть, он или она не знают, как молиться, не знают, как обратиться к Богу. Может быть, хотят, но не знают. А тогда вот молитвы, конечно, наши помогают. Для того мы и молимся о всей церкви, и о всем человечестве, о всем мире молимся. Это очень правильно, очень необходимо. Для того Бог открылся как человек, в человеческом облике, и став во всем нам подобным, кроме человеческой подверженности, трагической подверженности греху. Христос этому не был подвержен. Хотя попытки склонить его к этому были, как мы знаем, в искушении. Он отверг их. Оказывается, человек способен отвергнуть искушение. И это нам открыто. Ну вот, и дальше вот преображение, мы сегодня говорим об этом, но это еще не конец, да, действительно, после преображения был путь на страсти, и Петр пытался препятствовать, и помним, Христос ответил ему: «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое», а потом мы знаем о трехкратном отречении Петра, вот, ну и так далее, вот это все, значит, не гарантирует в этой жизни то, что человек уже стал святым и избежит всякого искушения, всякого соблазна. Нет, пока жив человек, он впадет, может впасть в соблазн, и, ну, до какой-то определенной степени, но потом раскается в этом, как Петр, допустим.
Отец Георгий, я прочитаю еще вопрос от Анастасии. Когда мы начинаем заниматься самокритикованием, чувствуем неуверенность в своих действиях, нет радости, можно ли сказать, что мы принижаем личность Духа, Духа с большой буквы здесь в нас, не даем Богу действовать в нас?
Ну, Духа-то принизить нельзя как личность. Как, ну, мы же не можем, допустим, другого человека принизить. Но бывает так, что мы, к сожалению, это случается, что мы как-то обижаем, оскорбляем, принижаем. Но, во-первых, человек может не отреагировать на это. Во-вторых, мы принижаем и сами себя при этом. То есть, а вот действие, умолить как бы, вернее, воспрепятствовать Духу действовать в нас, да, такое бывает, да. Дух свободен, он как ветер пришел, дуновение было, и потом ушло неизвестно куда, откуда и куда, мы не знаем. Ну да, а, к сожалению, вот да, отвернуться можем и не услышать, не увидеть, не почувствовать, не принять. Чаще всего, к великому сожалению, так и бывает. Потому что Дух Божий – это жизнь, это Бог действует всегда, он всегда есть в этом мире, он никогда не оставляет этот мир ни на малейшее мгновение, иначе бы, ну, что-то, наверное, могло случиться, что-то трагическое. Даже в самых трагических обстоятельствах и в катастрофах, и, ну, по всей вероятности, Бог там-то больше всего и открывает себя разнообразным образом. Может быть, даже для тех людей, кто уже и не вернется к этой жизни, но, по крайней мере, дает шанс человеку, ну, наверное, как-то осознать свой переход и принять его добровольно, потому что Бог насильно не действует, а лишает нас свободы и насильно действует только дьявол.
Вот Светлана спрашивает, написано ли в Библии о том, что свежий виноград было запрещено вкушать до преображения Господня? Ну, да. Вообще праздник-то это новый, ну, после библейских событий.
Ну да, но да нет. Да нет, ну праздник плодов нет. Ну, был и ветхозаветный празднование плодов, когда. Ну, это в любом случае человек радуется и празднует. Но чтобы запрещено было, ну я уж такого не встречал нигде. Ну, как, почему что-то запрещено? Ну, во-первых. Но мы, в наше время у нас все доступно, у нас нет такого, плоды, виноград и яблоки есть всегда, и нет такого времени года, когда бы их не было где-то там на прилавках, в магазинах.
Просто раньше они не дозревали до этого периода, их, вероятно, нежелательно было сорвать и есть.
Ну, конечно, смысла не было несозревший плод срывать, но специальный запрет... Не знаю, есть ли смысл вводить. Ну, конечно, я не знаю, в детстве там где-то в деревнях мальчишки воровали яблоки из соседнего сада. Может, они еще не созревшие были. Ну, набивали им свои желудки, потом, может, было не очень хорошо им. Но это все, знаете, такой эпизод, это какой-то... Ну, так, чтобы как-то какой-то был официальный запрет. Ну, просто нет смысла есть несозревший плод. Ну, да, наверное, можно так сказать, что надо запретить не трогать плод, пока он не созрел. Я бы думал, что в этом есть, наверное, была бы, наверное, какая-то какой-то смысл, логика. Ну и действительно, сады оберегали от нашествия, там, я не знаю, мальчишек, которые эти яблоки раньше времени срывали. Ну и потом все-таки, да и теперь тоже, и от птиц, и от других каких-то, может быть, от насекомых каких-то оберегаем, чтобы плод созрел. Вот это же важная вещь в духовном смысле, мне кажется, это такой урок для нас, что вот, ну, раньше времени не стоит пытаться какой-то плод увидеть, получить, там, принять и считать, что все сделано, пока еще оно не сделано. Поэтому наше призвание — это всегда трудиться над собой, проявлять усилия, труд. А дальше по плодам их узнают. Их вот плоды должны быть, плоды жизни христианина. Это радость, мир, любовь, согласие. Вот, я думаю, что это вполне понятно для всех нас.
Отец Георгий, я прочитаю еще, что Антон написал. Такой вопрос. Преображение состоялось до распятия и воскресения Христа. Почему же праздник Преображения празднуется после Пасхи?
Ну да, вот так меня спрашивали уже. Угу. Но этот праздник был приурочен все-таки к вот этим плодам первым, которые появляются, ну, по смыслу, по характеру своему. Вот, и... Ну, мы об этом уже много сказали, не будем повторяться. Вот. Но вообще праздники, они... ну, так ведь можно сказать, вот и Рождество тоже, оно высчитывалось от Благовещения, как известно. То есть сначала появилось Благовещение, а потом 9 месяцев отчитали, появилось Рождество. Понимаете, все-таки ведь эти события с точными датами, с точными какими-то сроками вычислить невозможно было. И даже в древности, когда прошли только еще не так много времени, не 2000 лет, а там один век или несколько десятилетий. Нет, ну, постепенно появлялись праздники один за другим. Ну, о Преображении говорится уже позднее. Это уже праздник зафиксирован где-то, пошел уже в традицию где-то в 6 веке. Вот. Как праздник. Ну, вот так вот он приурочен все-таки к первым плодам. Но... Почему после Пасхи? Ну, там тоже путь на страсти. И потом, когда могло быть Преображение? Ну, вот есть эти вопросы, остаются, и не все даты, не все сроки так точно могут быть согласованы, как бы нам хотелось. Вот, ну, я думаю, что можно и другие найти объяснения, если посмотреть толкование на праздник Преображения. Ну, во всяком случае, вот он установлен после Пасхи, спустя некоторое время, в летнее время, во время Успенского поста.
Отец Георгий, прочитаю еще вопрос. А как можно представить, как поступил бы Христос, если у нас греховная природа, а Иисус праведен на 100%? Ну, вот сегодня прозвучало, что хорошо бы нам всегда думать, как бы в какой-либо ситуации поступил Господь, чтобы с Него брать пример. Мы можем вообще представить, если затруднительная ситуация, вот представить? Хорошо бы вообще подумать об этом сразу.
Ну, да, ну,
хотя
нет,
бы
ну,
так.
Ну, конечно, нет, но у нас все-таки есть образ Христа довольно яркий, который нам дает Евангелие. Для того не написано, чтобы мы представляли Христа как личность, как, ну, и как человека, и как Бога. И его поступки есть там, его ответы, его диалоги, его действия. Ну, от начала его земного служения и до крестной смерти, и воскресения, и вознесения. Ну, в общем, мы вполне можем себе представить. Ну и постараться, конечно, ну так вот молитвенно представить, как бы Христос на моем месте поступил в той или иной ситуации.
Да, ну и чувство совести есть у нас.
Да, совесть, да? Подсказывает, совесть говорит, говорят так, голос Божий, совесть подсказывает нам. Если у голос слушать, то можно, в общем, с большой достоверностью понять, как бы поступил Бог в трудной ситуации.
Отец Георгий, ну вот я еще хочу зачитать, вот в ходе нашей беседы идет переписка ВКонтакте. Анастасия размышляет. У одних сестер, которые на вид слабые в вере, мужья неверующие быстро каются, а у других сильных духом нет. То есть вот Евангелие об этом говорит, о нищих духом. Те, кто сам мало может, те больше доверяют Богу. Дух Божий в них действует больше. Ну, возможно, так.
Ну, есть...
По-разному бывает.
Ну, в заповеди, нет, ну, в заповеди блаженство говорит, что блаженны нищие. Ну, там, в общем, это нищие духом сказано, но это как бы считается такая уже более позднее пояснение. В общем, ну, блаженны нищие. Просто человек, который нуждается, и который имеет недостаток в чем-либо ему блажений быть лишенным чего-то, чем уже иметь достаток во всем. Ну, можно, да, да, наверное, это так. Ну, конечно, это не идет речь только лишь о земных каких-то благах, имениях и состояниях, но о чем-то внутреннем, что, в общем, нам не достает, и мы... Ну, вот мы говорили о жизни сегодня, но, собственно, вот самой жизни-то не достает. Вот радости от создания жизни, от продолжения, движения, развития, вдохновения, творчества, я не знаю, многих-многих вещей, от которых нам, ну, всегда не достает. И если мы ощущаем недостаток этого, то мы, вот Бог откликается. Он медлит, мы говорим, да, в некоторых ситуациях, во многих ситуациях медлит, не сразу дает свой ответ. Но иногда, когда это мы попадаем в точку, то ответ получаем сразу. Вот, и...
Отец Георгий, вот вы сейчас так перечислили творчество, ну, конечно, добрые дела. Это вот все то, что у нас делает более подобными. Вот вы вначале говорили о том, что подобный, человек подобен Богу.
Ну, конечно, способность творить. А разве Бог сотворил этот мир? Он первый, он творец, мы его так называем. Но вот способность творить нечто, чего не было, и делать это красиво, нечто красивое, прекрасное, ну, конечно, это дар Божий. Конечно, что как еще можно
назвать? А добрые дела, справедливые, это тоже творчество, это творение вокруг мира, мира радости.
Ну, что значит справедливые дела? Вообще справедливость в человеческих отношениях, в человеческом мире, это вещь такая условная. Но для одного справедливо, другому покажется несправедливым. Ну, мы знаем, что... Ну, вот одним...
Ну, милосердие.
Милосердие – это не рассуждение о справедливости или несправедливости, а просто когда уже совершилось нечто, ну, нехорошее, там, трагическое, то надо просто потянуть руку помощи. Вот это милосердие – это дар, конечно, Божий. И, ну, вот как в притче о добром самарянине, хотя и мы встречаем, может быть, того, кто враг наш по... сути, по названию, по предшествующей истории. А тем не менее, протянув руку помощи, мы проявляем подлинное, подобное Богу милосердие.
Отец Георгий, а вот, кстати, сейчас же уже идет пост по православному календарю. И как-то не случайно он, наверное, помогает преобразиться человеку.
Но пост вообще помогает обрести себя, что называется. То есть многие вещи, которые мы не видим, не чувствуем, не ощущаем их, как, ну, вот дар Божий, как способность свою, как желание, вдохновение, ну и так далее. Они бывают прикрыты так, или даже закрыты совсем, если мы слишком заполняем жизнь, ну, такими земными радостями. Вот если мы чуть-чуть лишаемся земных радостей, то необходимость восполнения, потому что стремление, вообще жизнь, она, собственно говоря, процесс жизненный, он это постоянное и ожидание радости, и делание чего-то такого, что доставляет нам радость. Ну, даже если, конечно, мы что-то делаем, мы трудимся, поначалу, может быть, это не очень радостно, потому что труд бывает тяжелым. Но когда он закончился, когда мы увидели результат труда, вот мы радуемся, мы к этому стремились, мы понимали, что этот труд приведет нас к осознанию совершенной работы, и от этого это нас радует. Итак, вот поиск радости, поиск это и есть, собственно, жизнь, движение, которое нас вдохновляет и жить дальше, и двигаться дальше, трудиться дальше, в том числе и над собой. Поэтому пост – ограничение в радостях внешних сосредотачивает или концентрирует наше внимание на радостях внутренних, то есть на том самом удовлетворении от жизни и от жизни как таковой. Понимаете, вот все-таки если искать удовлетворение в жизни такими материальными вещами, то есть, ну, я не знаю, там, вот покушать то, что вот мне нравится, а вот в посты, пусть им это нельзя. Ну, значит, чем-то восполнить это надо. Но мы, ну, как-то душа начинает искать и, наконец, находит. Оказывается, можно вместо того, чтобы вкусно покушать, скромнее, но при этом освобождаются силы для молитвы, для какого-то размышления о, ну, более высоких вещах, о Боге, вот, о своей жизни, о судьбе, и, да, о чем-то таком, что наводит нас на молитву и нам на какие-то внимания к окружающим людям и милосердие, ну, доброту к людям. Вообще, как ни парадоксально, это действительно так. Хотя иногда мы замечаем, что, ну, допустим, когда человек начинает строго поститься и переходит от привычных продуктов к их недостатку, то человек как-то бывает угрюм, а может быть даже немножко злится на других, что вот, ну, такое бывает. Ну, это тоже все-таки проходит. Потом человек опытный уже в деле поста и каких-то вот, ну, таких, ну, постоянно, так сказать, совершает, ну, этого уже не происходит. Наоборот, ну, я могу сказать из своего собственного опыта, что, ну, ты как-то освобождаешься, облегчаешься, ты почувствуешь что-то более тонко, более внимательно становишься к каким-то движениям душевным. Я думаю, что пост – полезная вещь.
Отец Георгий, у нас уже немного времени остается. Я вот хочу прочитать, Оксана написала... Она молится о вас и благополучном завершении вашего перелета. Сегодня
спасибо,
прозвучало,
благодарю вас, Оксана, спасибо.
Вас ожидает перелет. Я присоединяюсь тоже. Пусть Господь хранит вас, отец Георгий. Будем ждать вас еще. Ой, ну, Оксаночка, вот мне тоже скоро предстоит полет. Пожалуйста, помолитесь.
Ну, будем непременно, Ирина, да, конечно, это обязательно, взаимно. В этом и ценность, в этом ценность.
Потому что, отец Георгий, я вот хочу сказать, что вот если представить, что вот конец вдруг, ну, найдется ли кто-то из людей, кто скажет, я готов? Ну, я не готова, есть еще планы. Хочется,
знаете,
продолжить.
Пока мы так себя спрашиваем, мы никогда не скажем, что мы готовы. А когда это подходит, то мы уже так не спрашиваем себя. Мы просто видим реальность происходящую. Ну, бывает разный опыт у человека. Ну, вот у меня есть книжка рассказов, художественных рассказов. Там я, в общем, написал одного героя, там он попал в сложную ситуацию, на него напали, и вот его там, ну, избивали чуть ли не до смерти. Ну, в общем, я там, можно сказать, описал собственный опыт. У меня такое было вот в Глазго. И, в общем, ну, можно сказать, что действительно момент наступает, когда ты понимаешь, что все, это конец, дальше ничего.
И о чем человек думает, вот какие мысли,
вот,
слова?
Вот возникает просто такой вопрос. Ты идешь дальше? Ты не знаешь, куда, ты идешь туда, и все. Вот такой, такой как бы непроизносимый, неощутимый вопрос встает. А как бы он извне приходит. Я об этом написал. Это книга «День святого Патрика», это рассказ называется «Иин». Вот это имя персонажа, который попал. Да?
Отец Георгий, ну, вот все-таки накануне праздника, перед праздником преображения, я вот думаю, стоит всем пожелать вот постараться преображать вокруг.
Преображаться и преображать. Да, конечно, да, я тоже этого желаю. Преображение – это всегда путь к радости. Поэтому давайте жить и радоваться. Потому что апостол, мы вспомним еще раз Петра, у него ликовало сердце, он так, как ребенок, понимаете, был на седьмом небе, ему так было хорошо, что он не хотел никуда уходить оттуда. Но это, кстати, к вопросу вот о переходе, вот, а потом, мы не будем задавать вопросы, когда Господь себя откроет, то у нас все вопросы отпадут. Я этого желаю всем нашим слушателям, вам, Ирина, чтобы ваш полет в будущий состоялся, а вы, пожалуйста, пожелайте мне, чтобы мой сегодняшний перелет, дальний довольно-таки, состоялся,
да,
и произошел.
Да, храни Господь.
Да, без трудов.
Отец Георгий, вот в оставшуюся минутку, а вот там у вас в Шотландии, как проводят праздник преображения?
Ну, в православных приходах...
Тоже яблоки освящают?
Ну, да, так как и здесь, так, в православных приходах мед вот на вчерашнюю дату, а на яблочный спас преображение, ну, яблоки, виноград приносят, разные плоды. Вот, ну, так же.
Вот больше это благодарность Богу показать, что мы благодарим за плоды?
Нет, не, ну да, благодарность, да, но, понимаете, это приношение, то есть мы показываем Богу, что так, Господи, мы знаем, это твоих рук дело, и вот это очень, очень глубокое, очень важное чувство, да, осознать, что мы живем сама жизнь, вот плоды, которые дает нам Бог для продолжения жизни, это его рук дело, и мы за это его благодарим. Я думаю, что это главное, что мы должны вынести из праздника преображения.
Ой, отец Георгий, благодарю вас за то, что приехали к нам. Будем ждать вас еще. В октябре теперь будете?
Да, будем в октябре встречаться.
Друзья, всего доброго.
До свидания.